Николай Павлович Хмелев был поистине выдающимся артистом Московского художественного театра. Более чем кто-либо из актеров второго поколения МХАТ, Хмелев владел удивительно точным, часто беспощадным психологическим анализом. В своих созданиях он как бы поднимал завесу над самыми сложными движениями человеческой души. Один из первых на советской сцене, он создал классический образ революционера, сыграв героическую роль коммуниста-подпольщика Пеклеванова в бронепоезде 1469 Всеволода Иванова. И в то же время великолепно передавал тончайший лиризм чеховского Тузенбаха. Ему были равно подвластны произведения самых различных жанров, от высоких трагедий до сатирической, чуть ли не буфонной комедии. Князь К. из «Дядюшкиного сна» Достоевского в исполнении Хмелева был лицом трагикомическим. Движущийся словно на шарнирах, кажется и на самом деле составленный из каких-то кусочков, как говорит о нем автор, князь с неимоверным усилием всматривается в окружающее, барски изысканным движением приподнимая свой лорнет. Когда предприимчивая провинциальная барыня Марья Александровна опутывает его лестью, чтобы женить на своей дочери, князь с трудом вникает в смысл ее слов.
Зачем вы губите себя, князь? Одумайтесь. Начните опять жить в обществе, меж людей. Поезжайте за границу, князь. В Италию, в Испанию. В Испанию, князь. У вас есть друзья, кликните их, они прибегут толпами. Я первая брошу мужа и пойду за вами. Если я была еще моложе и так же прекрасна, как моя дочь, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если бы этого захотели.
Ну да, и я уверен, вы были une charmante personne в свое время.
Мы живем в наших детях, князь.
Ну да.
Зина отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться со мной.
Стало быть, и она поедет с вами, когда вы будете, сопровождать меня за границу. В таком случае я непременно поеду. И если бы я мог льстить себя надеждой...
Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Молодость составляет красоту. Разве Мария не полюбила старика Мазепу? И кто вам сказал, что вы старик?
Я не знаю.
Появитесь где-нибудь теперь за границей, на водах, с молодой женой, с такой же красавицей, как моя Зина. И вы увидите, какой это колоссальный будет эффект. Вы обломок аристократии. Она красавица из красавиц. Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос.
Фельетоны, фельетоны это в газетах бывает, Это я еще помню. Послушайте, милое дитя мое, если вы не устали, пожалуйста, спойте мне еще раз тот романс, который вы сейчас пели.
Князь слушает романс. Его взгляд, вдруг оживший и смягченный грустью, устремлен куда-то далеко. В смешном манекене вспыхивают последние слабые искры жизни.
Ах, мое милое дитя, вы мне так много напомнили из того, что было, что давным-давно прошло. Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой. Вот этот самый романс. А теперь что? Ах, не знаю, что уже теперь.
Князь.
Мадель Шатлен.
Ну, вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину.
Да безумие влюблен в нее. Жизнь готов отдать. Если бы я только мог надеяться предложить ей свое... Ну, поднимите-ка меня, что-то я слаб немножко. Если бы я мог только надеяться предложить ей, да, свое сердце.
Князь, вы предлагаете ей свою руку.
Ну, да,
вы хотите,
да,
взять ее у меня, мою, да, Зину.
Да.
Мою милую Зину. Я не пущу тебя, Зина. Пусть вырвут ее из рук моих, из, да, рук матери. Она 9 раз отказывала, чтоб только не разлучаться со своей матерью. Но теперь мое сердце причувствует, ну, да, разлуку.
Обожаю ее. Только теперь начинаю жить.
Зина, взгляни на этого человека. Это рыцарь средних веков.
Да.
Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь.
Ага.
Вы защитите ее от обиды. Ваша,
да,
шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою.
Ну да, конечно, блеснет. Я вот только теперь начинаю жить. Я хочу, чтобы сейчас же была свадьба. Сию минуту, чтобы была свадьба. Я хочу послать в Духаново, там у меня есть бриллианты.
Ах.
Я хочу их положить ее ногам.
Ах, какой пыл, какой восторг! И вы могли, князь, губить себя, удаляясь от света.
Ну, а что же мне делать было? Они меня хотели, в сумасшедший дом
посадить. Сумасшедший дом?
Да.
Ой, извергло низкое коварство. Ну, за что же, за что?
За что, за что? Я сам не знаю, за что. Да, я, знаете ли, на бале был на каком-то, и какой-то анекдот им рассказал. А им не понравилось, и пошла история.
Неужели только за это?
Нет, не только за это. В карты потом еще играл я, с князем, с Петром Дементичем, и без 6 остался. У меня было на руках 2 короля и 3 дамы. Или, вернее сказать, 2 дамы и 2 короля. Виноват. А 1 король был.
Больше не будет.
Конечно,
теперь
были.
Я буду подле вас, мой князь. Вы будете смотреть им прямо в лицо.
Ну да, я им буду смотреть прямо, в лицо.
Однако, Зина, он совсем раскис. Князь, вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения.
Да, я, знаете ли, хотел бы немножко полежать, ослаб.
Совершенно противоположным князю К. был образ дворника Силана, созданный Хмелевым в горячем сердце Островского, образ, отмеченный душевной мягкостью и народным юмором. Этот корявый, обросший бородой старик смотрел из-под косматых бровей лукаво, весело и зорко. В эпизоде, где городничий разыскивает вора, укравшего деньги у купца Курослепова, Силан подсмеивается над сильными мира сего.
С ума я сойду с этим делом проклятым. Когда я всю ночь нынче не спал, словно гвоздь какой-то мне в голову засел. А уж я доберусь. Говори хоть ты толком, чучело.
Ничего я не скажу. Греха много. Это, брат, дело мудреное. И куды эти мудреные?
Да и хозяин прийти, Василий, ты думал на кого-нибудь?
Заплыли у него очи-то. Заплыли, я говорю. Слышь, потускнели совсем. В ясельке он не может что надлежащее. Огородить так зря, вот дикости твой.
Я за тебя примусь, я тебя вострохал.
Думал, да выгнул. С большого-то ума.
Ты кому грубишь? Нет, ты погляди, кому ты грубишь?
Это не складно и совсем не кстати.
Видно, в Арестанской давно не сидел.
Для того не сидел, не мое это место, вот что.
Молчи.
Молчу.
Я тебя говорить заставлю.
А.
Кто украл?
Только ли ты пужать? Знать я не знаю. Вот тебе и залажу, хоть ты тебя огнем жги. Уже я тебе скажу, ты от камня скорей ответа дождешься, чем от меня.
Варвар, да ведь не Васька.
А я потом узнаю. Васька человек маленький. Его как костер мошен. А ведь у него душа. Ведь она чувствует.
И не Гаврилка?
Гаврилка. Гаврилка-то весь тут. Его хоть выворотили. А есть ли у него за душой-то железный грош? Навряд ли. А вот совести супротив других очень даже достаточно.
А что значит на твое и выходит?
На что на мое?
На твое, как же вы?
Ну, на что
ты
на
говоришь?
Мое?
Не я говорю,
ты говори нет,
нет. Вострок? Вострок? Нечего с тобой толковать.
Так уж вострок, все тоже будет, ничего не знаю. Что ты на самом деле уже от меня выдумал?
Да я тебя не пугаю, я с тобой лаской, лаской, лаской.
Лаской, хоши лаской, все тоже будет.
Ты ведь если ты мне поможешь в этом деле, я не знаю, я тебе это 15 рублей задам.
Ну, скажи скорее, от каменного попа железный прокол.
Не договаривай, не договаривай,
не договаривай,
имей почтение, градоначальник.
Ну, а чего ж почтение? Я вон, видишь, как должно, без шапки с тобой.
Молчи,
молчу,
молчи,
молчу,
молчи.
Молчу.
Да ну. Слушай. Слушай, иди сюда ко мне.
Ну,
вот что скажи. Что это ваши хозяйки с этим, с нарцизом? Как они немножечко того, что там?
Ну, да.
Они немножечко, да.
Ну, да.
Слушай, часто, да?
Почитай каждую ночь.
Ай-яй-яй, каждую ночь. Да. Так слушай, как только они этого того немножечко, ну как это?
Сойдутся.
А, сойдутся. Ну, как сойдутся. Ну, да-да. А ты мне сейчас знак подай. Закричи.
Ладно.
Закричи. Ладно. Только никому не гугу, а то ведь знаешь.
Ну, а что я не знаю, что я здесь.
Ну и ступай.
Ну и прощение прошу.
В пьесе Горького «Враги» актриса Татьяна Луговая называет прокурора Николая Скроботова кладбищем законов. Хмелев глубоко постиг смысл этого определения. Наглухо застегнутый, словно непроницаемый мундир, и глаза, умеющие не видеть. Таким возникал в спектакле Скроботов жестокий, духовно омертвелый человек. Напрасно Татьяна пытается добиться у него, чтобы он освободил схваченного жандармами революционера.
Послушайте, кладбище законов. Как вас называет генерал?
А генерал не кажется мне остроумным человеком. Я бы не повторял его острот.
Я ошиблась. Он вас называет гроб законов. Что вас это сердит?
Нисколько. Просто я не расположен шутить.
Будто вы такой серьезный.
Напоминаю вам, что вчера убили моего брата.
А вам-то что до этого?
Что? То есть, позвольте, как?
Ну, не надо никаких ужимов. Вам же не жалко брата. Вам никого не жалко. Как мне, например. Смерть, то есть неожиданность смерти, всегда действует на человека скверно. Но, уверяю вас, вам ни одной минуты не жалко брата. Настоящей, человеческой жалости. Нет ее у вас.
Это интересно. Что же вы хотите от меня?
Скажите, вы не находите, что мы с вами родственные души? Нет? Напрасно. Я актриса, человек холодный, желающий всегда только одного – играть хорошую роль. Вы тоже хотите играть хорошую роль. И тоже бездушное существо. Скажите, вы хотите быть прокурором, а?
Я хочу, чтобы вы прекратили сейчас же все это.
Да. Я не способна к дипломатии. Я шла к вам с целью. Я хотела быть с вами любезна, обворожительна. Но увидела вас и начала говорить вам дерзко. Я не знаю, вы почему-то всегда вызываете во мне чувства, наговорить вам обидных слов. Все равно ходите вы, сидите, говорите. Или молча осуждаете людей. Да. Я хотела вас спросить.
Догадываюсь, о чем.
Может быть. Ну что же, теперь это уже бесполезно.
Теперь, раньше, все равно. Господин Сенцов компрометирован очень сильно.
Вы чувствуете маленькое удовлетворение, говоря это мне?
Да, не скрою.
Вот видите, как мы похожи друг на друга. Я тоже мелочная и злая. Скажите, Сенцов всецело в ваших руках? Именно в ваших?
Конечно.
А если я вас попрошу освободить его?
А это не будет иметь успеха.
Даже если я вас очень попрошу.
Все равно удивляюсь вам.
Да? Почему?
Вы красавица. Вы женщина, несомненно, оригинального склада ума. И в вас чувствуется характер. Вы имеете десятки возможностей устроить свою жизнь великолепно, роскошно. И занимаетесь ничтожеством. Эксцентричность – болезнь. И всякого порядочного человека вы должны возмущать. Кто ценит женщину, кто понимает красоту, он вам никогда не простит подобных выходок.
Итак, я осуждена. Увы, Сенцов тоже.
Вечером этот господин поедет у меня в тюрьму.
Решено?
Да.
Никаких уступок из любезности к даме. Не верю. Если бы я сильно захотела, вы отпустили бы Сенцова.
Попробуйте. Попробуйте захотеть.
Не могу. Не умею. А все-таки скажите правду. Раз в жизни сказать правду, это не трудно. Вы отпустили бы?
Не знаю.
А я знаю. Какие мы с вами оба дряни.
Позвольте, есть, однако, вещи, которые нельзя даже простить и женщине, я бы сказал.
Ну, что там? Мы же одни, нас никто не слышит. Ведь я же имею право сказать вам и себе, что мы с вами...
Послушайте, я не хочу с вами говорить.
А все-таки вы цените эти ваши принципы ниже поцелуя женщины.
А я вам сказал, что не желаю с вами разговаривать.
Так уходите. Разве я вас держу?
Хмелев, Каренин. В инсценировке романа Льва Толстого. Казалось, холод самодержавного Петербурга пронизывал в спектакле художественного театра фигуру этого важного сановника. С первых же сцен артист заставлял ощутить его нравственную ограниченность, духовную узость. Заметив увлечение Анны Вронским, Каренин размышляет об этом, но даже наедине с самим собою он отстаивает не свое чувство, а узаконенные, освященные скипетром и церковью, каноны и догмы.
Это необходимо решить и прекратить, высказать свой взгляд на это и свое решение. Да, но высказать что же? Какое решение? И, наконец, что же произошло? Ничего. Она долго говорила с ним. Ну что же? Мало ли в свете женщина с кем может говорить. И потом ревновать значит унижать и себя, и ее. Ужаснее всего то, что теперь именно. Теперь, когда приходит к концу мой проект, когда мне нужно все спокойствие, все силы души, теперь на меня сваливается эта бессмысленная тревога. Да, но что делать? Вопрос о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело. Это дело ее совести и подлежит религии. Моя же обязанность ясно определяется. Как глава семьи, я лицо, обязанное руководить ею. И потому отчасти лицо ответственное, я должен указать опасность, которую я вижу, предостеречь и даже употребить власть. Я должен ей сказать и высказать следующее. Во-первых, объяснение значения общественного мнения и приличия. Во-вторых, религиозное объяснение значения брака. В-третьих, если нужно, указать на могущее произойти несчастье для сына. И, наконец, в-четвертых, указание на ее собственное несчастье.
Ты не в постели? Вот чудо! Пора это!
Анна! Анна! Мне нужно переговорить с тобой.
Со мной? Что же это такое, о чем? Ну, давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать.
Анна, я хочу предостеречь тебя.
Предостеречь? В чем?
Я должен предостеречь тебя в том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о тебе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание.
Ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна. То тебе неприятно, что я весела. Мне было не скучно. Это тебя оскорбляет?
Анна, ты ли это?
Да что же это такое? Что тебе от меня нужно?
Я вот что намерен тебе сказать и попрошу меня выслушать. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным. И никогда не позволю себе руководиться этим чувством. Но есть известные законы приличия, которые нельзя приступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но судя по впечатлению, которое было произведено на общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как этого следовало бы желать.
Я решительно ничего не понимаю. Ты нездоров, Василиса. Я слушала, и даже с интересом слушала, потому что желала бы понять, в чем дело.
Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. Считаю это бесполезным и даже вредным. Копаясь в твоей душе, мы часто выкапываем там такое, что лежало бы незаметно. Вопрос твоих чувств – это дело твоей совести. Но я обязан пред тобой, пред собою и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана и связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. И преступление этого рода несет за собой тяжелую кару.
Ты ничего не понимаешь. Ах, боже мой, как мне на беду спать хочется.
Анна, ради бога, не говори так. Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю столько же за тебя, сколько и за тебя. Я муж твой, я люблю тебя.
Алексей Александрович, я правда не
понимаю. Ну ты позволь, дай договорить. Я люблю тебя, я говорю не о тебе. Главные лица тут ты и наш сын. Может быть, повторяю, что тебе покажутся совершенно напрасными, неуместными мои слова. Ну, может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшее основание, то я прошу тебя подумать. Если сердце тебе подсказывает, то высказать мне.
Мне нечего и говорить. Да и право, пора спать.
Во время кавалерийских скачек Вронский упал с лошади. Анна не смогла скрыть свой страх за жизнь любимого человека. Каренин уводит жену с ипподрома. Сопровождаемые любопытными взглядами, они идут мимо светской толпы. И ни один мускул не дрогнул на невозмутимом лице Каренина.
Как мы все, однако, склонны к этим жестоким зрелищам. Я замечаю...
Что? Я не понимаю.
Я должен сказать вам, что вы неприлично вели себя нынче.
Чем я неприлично вела себя? Что вы нашли неприлично?
То отчаяние, которое вы не умели скрыть при падении одного из незнакомцев. Может, я ошибаюсь? В таком случае я прошу извинить меня.
Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его. Я его любовница. Я не могу переносить! Я боюсь! Я ненавижу вас! Делайте со мной, что хотите!
Но я требую соблюдения внешних условий приличия до тех пор, пока я приму меры, обеспечивающие мою честь, и сообщу их вам. Так как время дачного сезона кончается, то я прошу вас приехать в Петербург как можно скорее. Не позже вторника. Все.
Каренин считал себя вправе распоряжаться жизнью Анны. Однажды, после того, как она снова виделась с Вронским, он вошел к ней в комнату и, схватив ключи, резким рывком открыл ящик ее секретера.
Что вам нужно?
Письма вашего любовника.
Их здесь нет!
Мне нужно говорить с вами. Я вам сказал, что не позволю вам принимать вашего любовника у себя.
Мне нужно было видеть его...
Не вхожу в подробности, зачем женщине нужно видеть любовника.
Неужели вы не чувствуете, как вам легко оскорбить? оскорблять меня.
Оскорблять можно честного человека и честную женщину. Но сказать вору, что он вор, это есть только констатация факта.
Этой новой черты жестокости я не знала еще вас.
Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давая ей честный кров имени, только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?
Это подлость. Если вы хотите знать...
Нет.
Подлость!
Если вы хотите употребить это слово, то подлость – это бросить мужа, сына для любовника. Есть хлеб мужа.
Вы не можете описать моего положения хуже того, как я сама его понимаю. Но зачем вы говорите все это?
Зачем я вам говорю все это? Зачем? Чтобы вы знали, так как вы не исполнили моей воли относительно соблюдения приличий, я приму меры, чтобы положение это кончилось.
Скоро оно кончится.
Так, оно кончится скорее, чем вы придумали со своим любовником. Вам нужно удовлетворение животной страсти.
Алексей Александрович, я не говорю, что это невеликодушно, но это непорядочно. Бить лежачего.
Да, а вы... Вы только о себе помните. О страдании человека, который был вашим мужем, вам безразличный. Вам все равно, что его жизнь рушилась, что он перлиди страдал. Я пришел вам сказать...
Я ничего не могу изменить.
Я пришел вам сказать, что я уезжаю в Москву и не вернусь более в этот дом. Вы будете иметь известие о моем решении через адвоката, которому поручу дело развода. Сын же мой... переедет к сестре.
Вам нужен Сережа, чтобы сделать мне больно. Вы не любите его. Оставьте Сережу.
Да. Я потерял даже любовь к сыну. Ибо с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки его возьму. Прощайте.
Алексей Александрович! Алексей Александрович, оставьте Сережу. Я более ничего не имею вам сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его.
Хмелев изображал поступки Каренина как действие злой машины. Оттого каждое его движение на сцене было таким сухим и жестким. И оттого таким упорным казалось в нем чувство собственного превосходства над окружающими. И все-таки у постели тяжело больной Анны в деспотическом сановнике неожиданно пробудился человек. И он оказался словно растерянным перед натиском живых естественных чувств. Так возникли у Хмелева в разговоре Каренина с Вронским искренние драматические ноты.
Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен объяснить вам свои чувства. Те, которые руководили мною и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше. Я желал ее смерти, но я увидел ее и простил ее. И счастье прощения открыло мне мои обязанности. Молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Вот вам мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света. Я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам. Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с нею и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. А теперь я полагаю, что вам лучше удалиться.
Порыва высоких чувств Каренину хватило ненадолго. Снова торжествовал в нем лицемерный чиновник с его жестокой и узкой моралью. Когда Каренин в последний раз появляется в спектакле, чтобы принять окончательное решение, погубившее Анну, он снова костенеет в своем внутреннем холоде, и его глаза смотрят перед собою ледяным, мертвенным и в то же время пронизывающим взглядом.
Что вы хотите от меня?
Решение, Алексей Александрович, какого-нибудь решения. Я обращаюсь теперь к тебе не как государственному человеку, а просто как человеку, и доброму человеку, и христианину. Ты должен ее пожалеть.
В чем, собственно?
Да, именно пожалеть. Если бы ты ее видел так, как я, ты бы жалился над ней. Положение ее ужасно, именно ужасно.
Мне казалось, что Анна Аркадьевна имеет все то, что она сама желала иметь.
Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминации. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет. Развод.
Я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так отвечал и думал, что это дело окончено. Я считаю его оконченным.
Ты, ради бога, не горячись, дело не кончено. Если мне позволишь рекапитулировать, дело было так. Когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным. Ты отдавал ей все, свободу, развод даже, и она оценила это. Нет, ты не думай, именно оценил. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину перед тобой, она не обдумала, она не могла всего обдумать. Но в действительности время показали ей, что положение ее мучительное и невозможное.
Да, жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня.
Позволь мне не верить тебе. Положение ее мучительное и без всякой выгоды для кого бы то ни было. Ты скажешь, что она его заслужила, она это знает, поэтому ничего не смеет просить. Но я, мы все близкие, родные, мы просим. Умоляем тебя, но за что нам мучиться? Кому от этого польза?
Позволь. Вы что ж, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого?
Нисколько. Ты пойми, я говорю, что положение ее мучительно, и оно может быть облечено тобой. Ты ничего не потеряешь. Я тебе так устрою, что ты ничего не заметишь. Ты же обещал.
Обещание дано было прежде. Я полагался вопрос о сыне. Решал дело. Кроме того, я надеялся, что Анна Аркадьевна достанет великодушие.
Она и предоставляет все твоему великодушию. Она просит и умоляет об одном. Вывести ее из этого мучительного положения, в котором она находится. Она даже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек. Войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее вопрос жизни и смерти. Если бы ты не обещал, она бы смирилась со своей участью, жила бы в деревне. Но ты обещал. Она написала тебе, переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встречит для нее нож в сердце, она живет полгода с каждым днем, ожидая решения. Все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее, обещая, может быть, смерть, может быть, помилование. Ты сжалься над ней, я берусь тебе устроить воск репыта.
Я не говорю об этом, об этом. Может быть, я обещал то, чего не имел права обещать.
Так ты отказываешь в том, что я обещал?
Я никогда не отказывал в исполнении возможного. Я желаю время обдумать, насколько обещано и возможно.
Алексей Александрович, я не могу этому верить. Она несчастна так, как может быть несчастна женщина. И ты не можешь ей отказать в такой...
Насколько обещанное возможно? Я бы профессор Деттер, либо пансер, но я, как человек верующий, не могу поступить противно христианскому закону.
Да, но в христианских обществах и у нас, насколько я знаю, развод допущен. Он допущен и нашей церковью, мы видим...
Допущен не в этом смысле.
Я тебя не узнаю, Алексей Александрович. Не ты ли, мы ли не оценили этого? Движимый именно христианским чувством готов был все простить. Ведь ты же сам сказал, отдать кафтан, когда просит рубашку, а тебе...
Я прошу! Прошу вас! Прекратить этот разговор!